Глава 8. Идеал человеческого совершенства есть Христос. Есть только одна нравственность, а именно та, которая дана нам во время Она, Иисуса Христа. Антон Павлович Чехов. На грани XVIII и XIX веков во всей Европе, а затем и у нас в России, резко повысился интерес к Евангелию. До XIX века в России не было русского перевода Нового Завета, и тем самым евангельские слова зачастую были недоступны или не в полной мере понятны для всех. Только в 30-х годах XIX века русское общество получило Евангелие на русском языке. Каждый получил возможность читать эту великую книгу и размышлять об истинах, возвещаемых с ее страниц. Результаты воздействия евангельской морали на сознание русского общества и, в первую очередь, передовых людей, были огромны. «Я читал Библию, — говорит Пушкин, — от доски до доски в Михайловском, когда находился в ссылке, но и раньше много читал Евангелие». «Есть книга, — писал Пушкин в журнале «Современник», — каждое слово которой истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествий мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть и не было бы уже пословицею народа». Из чистого евангельского источника утоляли свой душевный голод все те, кто в XIX веке стал у нас провозвестником подлинной высокой морали. Белинский, Чернышевский, Добролюбов были взращены на морали евангельской. От этого и совесть у них была чиста, и моральные требования высоки. Впоследствии они отошли от церкви, но не от евангельского учения. Мораль у них осталась евангельская. Невольно хочется привести слова Герцена. «Евангелие я читал много и с любовью. Я читал без руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к прочитанному. В первой молодости я часто увлекался вольтерианством, любил иронию, но не помню, чтобы когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством. Это меня проводило через всю жизнь. Во все возрасты и при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу». С исключительным уважением относился к христианству и Добролюбов, называя его божественным учением. «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь процесс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в сознании ее живых, вечно неприходящих глаголов. Основание Евангелия – откровение истины через посредство любви и благодати. Евангелие отличается тем, что оно равно убедительно, ясно и понятно говорит всем сердцам, всем умам, искренне жаждущим напиться его истинами. Его равно понимает и царь, и нищий, и мудрец, и невежда. Да, каждый из них поймет равно, потому что хотя один больше, глубже, нежели другой, но все они поймут одну и ту же истину. И еще так, что мудрый, но гордый своей мудростью, поймет меньше, нежели простолюдин в простоте и смирении своего сердца, жаждущего истины и потому самому отзывающегося на нее», — писал Белинский. В исключительно христианском духе выдержана и вся рецензия Белинского на богословские труды магистра Дроздова, где он, как рецензент, все свои рассуждения ведет на основе евангельских текстов. В связи с этим невольно приходит на память и его известное письмо к Гоголю, где он также восторженно отзывается о Христе. Но так как это нашумевшее письмо включает в себя и ряд резких выпадов против русского духовенства, то оно обычно используется как аргумент против христианства. в споре двух литераторов о крепостном праве в России попутно задевается мораль и обличие современного духовенства и его роль в общественной жизни страны. Гоголь, как известно, был очень религиозен и высоко ставил наше русское духовенство. Религиозность Белинского была крайне своеобразна и изменчива. К концу жизни Белинский отошел от церкви, считая ее опорой кнута и угодницей деспотизма. Необходимо заметить, что слово «церковь» Белинский употребляет, конечно, не в каком-либо догматическом смысле, а в чисто бытовом, то есть разумеет современное ему духовенство. Но, отойдя от церкви, Белинский до самой смерти высоко ставил Христа. Смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки, погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более во Христе плоть от плоти его, нежели все наши, сказано резко. Неистовый Виссарион был зачастую слишком резок и горяч. То, что он приписывает духовенству, верно лишь по отношению к его худшей части. Но худшая часть встречается везде, и безнравственные люди могут проникать в любое сословие. Письмо свое Белинский писал в пылу ненависти к крепостному праву. Церковь была задета лишь мимоходом. Но этот тон менее обличителен, чем обычный библейский пророческий, когда речь идет о лицемерии и забвении заповедей Божиих. Пророки Иеремия и Иезекииль бичевали забывших о правде Божией священников в более резких выражениях, а резче всех обличал их сам Христос. Он прощал все лично ему нанесенные обиды, но не прощал кощунства и попрания всего святого для человека. «Змии, порождение ехиднины! Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 33 и 35. Евангелие само по себе есть призыв к борьбе с лицемерием, поэтому приводим гневные слова Белинского в духе обличения ханжества. Эпоха, о которой говорит Белинский, начало XIX века, была временем расцвета философской мысли. Человеческая мысль вышла из-под опеки церкви и пошла по самостоятельному пути. К чему же она пришла? В лице своих лучших представителей – Руссо, Гёте, Канта, Гегеля и ряда других – философия пришла все к тому же, о чем учила христианская религия. Гегель писал, что его философия говорит лишь о том, что уже сказано в христианском катехизисе. «Я вижу Бога повсюду в Его творениях. Я чувствую Его в себе самом», — писал Руссо. «Сознаюсь, что величие Священного Писания поразило меня, и святость Евангелия говорит моему сердцу. Посмотрите на книги философов со всем их блеском, какими незначительными кажутся они рядом со Священным Писанием». Пусть духовная культура все идет вперед, пусть естественные науки растут и в широту, и в глубину, и пусть человеческий дух совершенствуется сколько угодно, но он не превзойдет высоты и нравственной культуры христианства, как оно сияет и светит в Евангелии. Гёте, беседа с Иккерманом. Ни одно же философское движение открывало Евангелие. Поэт Никитин, узнав о жизни, деятельности и кончине святителя Тихона Задонского, воскликнул: «Вот это я понимаю! Вот она где, правда-то!» Благодаря работе в мозгу, вызванной Евангелием, выковывалась и слагалась общественная мораль, которую теперь хотят противопоставить христианству, ее породившему. Благодаря Евангелию в народе нарастало сознание, что крепостнический строй противен Богу, и Бог долго не потерпит несправедливостей. Евангельское учение показывало всю низость крепостничества. Это говорит о том, что христианская идея о равенстве людей была далеко не фантастической, а весьма реальной и действенной, и дала большие плоды в истории. Крепостное право пало не только в силу экономических причин.